Вчера я встречался со святейшим патриархом Московской Всей Руси. А Кириллом встреча происходила в Чистом переулке в рабочей резиденции патриарха. Была беседа, и для меня была большая честь. Я в какой-то момент времени, просто читая всю информацию, которая поступает, стал осознавать, что кроме вопросов, которые задает общество, вопросов, многие справедливые, очень жесткие, на них, на эти вопросы нет ответов. И общество, не получая ответа, начинает ответы выдумывать само. При этом ответы очень разные. Какие три основных такие обвинения, которые бросают в лицо церкви? Ну, например, первое, да, что русская православная церковь — это алкогольно-табачный вот этот ярлык, да, вот, который висит на церкви. Второе, это, а почему у патриарха часы за 30 тысяч долларов? Третье, а что это там с квартирой? Я не спрашивал по поводу табачно-алкогольного ярлыка, потому что когда-то довольно давно очень серьезно разбирался с этим вопросом и хорошо знаю предысторию вопроса. То есть здесь как раз для меня не было никаких секретов. Просто меня удивило, что немногие помнят замечательное интервью, которое дал Александр Починок в 2009 году. Еще, вспоминая вот те лихие времена, когда с 95-го года действовал указ президента Ельцина, по которому церкви дали вот эту страшную возможность хитро ввозить табак, алкоголь и дальше распоряжаться деньгами. Но немногие понимают, что все эти вопросы находились непосредственно под управлением, при том как-то не странно, и со стороны государства, и со стороны церкви, в руках одного вполне конкретного представителя Русской Православной Церкви. И поэтому Починок, когда потом анализировал, он сказал очень интересно, что церковь-то сама от этих схем ничего не получила, но получили вполне конкретные посредники, которым вот эта фактически беспошлинная торговля товарами была на руку. Церкви перепадали крохи, на которые она выживала. А многочисленные фирмы-присоски получали миллионы долларов. Вот, например, калужский архиепископ Климент, который был назначен председателем комиссии по гуманитарной помощи Московской патриархии, сам участвовал в создании и коммерческого банка «Пересвет». И тогда это была жуткая схема, когда завозили все через этот необлагаемый налогом коридор, от табака, заканчивая 600-ми мерседесами. При этом в официальных документах водка значилась как вино, а мерседес как санитарная машина. И Алексей II уже через 2 года осознал всю порочность этой схемы патриарха и стал бороться с этим, чтобы отказаться. И немногие знают, что вот сторонником очень жесткой линии по отказу от этой схемы был как раз тогда еще, конечно, не патриарх, а тогда еще владыка Кирилл. И Кирилл пошел на прямое столкновение, при этом, что очень важно, что публично никогда, нигде, ни одним словом, не пытаясь очернить никого из людей, с которыми он находился в непримиримой битве. Потому что, если представляете, да? То есть, что такое, когда появляется внутри церкви человек, который говорит, нет, этого делать мы не будем. И именно благодаря позиции митрополита Кирилла, которую полностью поддержал тогда патриарх Алексей II, удалось остановить эту схему. Поэтому, когда сейчас обвиняют теперь уже патриарха Кирилла в тех схемах, это, вежливо говоря, назвать белое черным, а черное белым. Потому что вот это страшное столкновение Климента и Кирилла, которое могло закончиться как угодно. И тогда, благодаря божественному попустительству и, конечно, поддержке Алексея II, с точки зрения Кирилла удалось возобладать. И церковь отказалась от этих ужасных порочных схем. Но теперь этот ярлык пытаются приклеить к патриарху. Эти вопросы я не задавал патриарху, потому что я знал, что, во-первых, святейший, уже довольно давно эту тему, кому было интересно, осветил. Просто, как часто бывает, нашей либеральной прессе неинтересно знать правду, а очень хочется кричать. Мы говорили о многом. Мы говорили о проблеме духовности, мы говорили о том, что церкви необходимо заниматься миссионерской деятельностью, при том, что я иудей. Мы говорили о том, что, к сожалению, люди, которые говорят от имени церкви, зачастую это делают ужасающе и бросают тень на сами церковные идеи, что, к сожалению, таких людей, как Даниил Сусуев, сейчас в публичном поле крайне мало. И я спросил, ваше святейшество, а что это за история с часами? Когда беседуешь с патриархом, то, конечно, наслаждаешься его потрясающей русской речью. Патриарх, кроме всего прочего, великий миссионер. И то, как святейшество говорит по-русски, вот этот классический петербургский русский язык. Это отдельное удовольствие. Я жалел, что нет микрофонов, нет возможности записать эту беседу. Я настоятельно просил патриарха рассмотреть возможности, может быть, там раз в месяц делать с ним беседу и ее показывать. Не рано утром, как идет передача патриарха, а вот именно в режиме беседы в вечерний прайм, чтобы люди слышали и видели, и многое станет понятно. Так вот, я спросил, а что это за история с часами за 30 тысяч долларов? А патриарх был не в том одеянии, в котором службу стоят, а в таком повседневном, но монашеском. И у патриарха были часы, он сказал, да, я ношу часы, вот эти часы мне подарил Дмитрий Анатольевич. Это наши русские часы, ну, недорогие часы с гербом, такие маленькие, аккуратные часы. А когда я увидел ту фотографию, говорит патриарх, я никак не мог соотнести, потому что, когда мы одеваем одеяние для службы, часы невозможно надеть. Невозможно носить часы. И я смотрел на эту фотографию и вдруг понял, а ведь это коллаж. И на то, что саму службу не носит часы. Да я и не знаю, какие часы, сколько стоят. Но после того, как появилась эта фотография, я пошел и стал смотреть. Ведь приходят многие и дарят. Говорят, и стоят зачастую коробки, которые не открываешь и не знаешь, что там. И я увидел, что действительно есть часы Бригет. И поэтому я нигде не дал комментариев, что у патриарха таких часов нет. Потому что да, ведь коробка с такими часами ни разу не надеванными есть, и она лежит. И я с интересом и с ужасом стал смотреть, а сколько же стоит ряд подарков, которые мне делают. И когда увидел, подумал, что, ну, конечно, и куда их девать? То есть, да, конечно, можно передаривать, но и тогда что тоже подумают о патриархе? Как же патриарх живет, если он такие дорогие подарки делает? Это тогда тоже бросает тень. Поэтому, конечно, никакие часы за 30 тысяч я себе не покупал, говорит патриарх. И, конечно, ни на какую службу такие часы не надевались, как и любые другие. Но да, действительно, многие дарят, в том числе и часы. Отказать тому, кто приносит дар, это тоже неэтично. Но и пользоваться не пользуется. Я говорю, а что вообще происходит с собственностью? Вот что такое собственность патриарха? Он говорит, что по канону вот та собственность, которая была как у человека до служения, да? Ну, например, отцовская квартира, либо библиотека, которая передавалась по наследству, она так и остается. И ее я могу, как гражданин Российской Федерации, завещать, передавать по наследству и прочее. Все то, что мне дарит или приобретается уже на служении патриархам, все это остается в церкви. То есть это не моя личная собственность. Я говорю, а вы богатый человек? Он говорит, давайте я вам расскажу о своей квартире. Еще во времена Бориса Николаевича Ельцина, до приватизационных схем квартирных, Владимир Иосифович Ресин спросил меня: «Владык, а вы где живете?» Притом, надо отметить, что святейшество очень точно передает даже интонации голосов, что для меня было так несколько неожиданно. когда беседуешь со святейшеством, то удивляешься, насколько, знаешь, у него глаз горит, насколько он живой, насколько он глубокий. Вот, ну, вот ощущение редкого наслаждения беседой. Время летит совершенно незаметно. Говорит, ты подходит, Владимир Ильич, говорит, владыка, где живешь? Я говорю, ну как где? Там же, где и мои предшественники, вот Серебряный Бор, деревянный дом. Говорит, а это развалюхи, что ли? Говорит, ну, что есть, там и живем. Ну, давайте мы вам квартиру выдадим. Я говорю, ну, я для этого ничего делать не буду, как считаете нужным, так и поступайте. Через некоторое время принимается постановление, Борис Николаевич, а не Лужков, подписывает и выделяется квартира в доме на набережной. Приезжает Владимир Чересин, говорит, владык, ну, вот такая квартира, но вы там жить не будете. Почему? Ну, потому что это на самом деле даже не квартира, а пристройка на крыше сверху. Не одна из квартир изначально, которые планировались, а кто-то когда-то на крыше сверху что-то пристроил. Я говорю, большая? Ну, говорит, жилая 104, а так общая там 140 метров. Я туда поднялся, посмотрел, говорит, потрясающий вид на то место, где теперь стоит храм Христа Спасителя, но состояние было ужасающее. Ну, просто разруха. И Владимир Ильич говорит, а вот мы тут напротив гостиницы Советской построили первый дом, тогда еще. Вот там квартира замечательная, но за нее надо заплатить. Сколько? Владимир Ильич называет сумму, и владыка на тот момент, то есть патриарх говорит, я не могу себе этого позволить. Потому что это был момент, когда не было денег в отделе платить людям зарплаты. Говорит, таких денег просто нет, поэтому даже спасибо, даже не стоит на эту тему продолжать разговор. Когда появилась возможность приватизировать, то сказали, что квартиру вы можете приватизировать, и квартира была приватизирована. За все время святейшество не провело в этой квартире даже там, недели жизни. Но, так как переехал в Москву, то перевез туда потрясающую библиотеку отца. Отец патриарха – человек удивительный, который свою зарплату тратил на приобретение редких фолиантов. И собрал многотысячную, раритетнейшую библиотеку. И во многом блестящий русский язык и склад ума патриарха, столь удивительный, это заслуга его отца. Потому что святейшество читал, вот, ну, знаешь, там, ребенку 10-12 лет, а он читает философские труды, потрясающие изданные, там, книги 19 века. И насколько это влияет на формирующуюся интеллектуальную мощь человека. Эта библиотека, так же, как ряд предметов мебели, переехали в московскую квартиру. Туда же отправились и две троюродные сестры владыки, одной из которых сейчас 65 лет, другой 55. Вот в известной публикации на сайте, где указана фотография молоденькой привлекательной дамы, которая сопровождает патриарха, это фотография 20-летней давности, сделанная еще в Смоленске. Это фотография 65-летней троюродной сестры святейшего. Они все воспитывались вместе, такая большая, хорошая патриархальная семья, поэтому даже троюродные и двоюродные, они все были как часть семьи. А сестры патриарха положили свою жизнь на служение и на помощь святейшему. То есть они ему помогают в его служении. И там они ночуют, и там они живут, и там какой-то их скарб. Вдруг звонок. Звонит сестра и говорит, что в этой квартире мы больше жить не сможем. Что случилось? Невозможно находиться, через 10 минут начинаешь задыхаться. Святейшество приезжает, поднимается наверх и видит, как вся квартира покрыта вот не просто пылью, а ощущение, что вот Хиросима и Нагасаки и ядерная пыль все облепила. При этом через 10, при том сестра открывает дверь замотанным лицом, то есть она дышит через слои марли. Через 10 минут нахождения в этой квартире владыка начинает задыхаться. Вызывается экспертиза, выясняется. Квартира ниже, делается ремонт. Люди забивают воздуховоды, начинают выбивать все пространство изнутри. Вот просто, знаешь, вот все выбивают. И весь строительный, вот этот, всю эту строительную взвесь затягивает вверх. Когда приходят строители, они сами в ужасе говорят, ну какой-то кошмар, это ужас, это что же делать, как это возможно, надо что делать. А владыка честно говорит, что сделайте так, чтобы я к этому, вот я не хочу вот встревать, действуйте как-то вот, требуется по закону. Вот в этой квартире прописана сестра, поэтому вот все, что надо по закону. Вызывайте ЖЭК, вызывайте санэпидемнадзор, то есть всех, кто должен разобраться, вот, пожалуйста, решайте вопрос. То есть, конечно, ни в какие тяжбы сам встревать не буду. Итак, продолжаю рассказ. Поэтому во всю дальнейшую судебную тяжбу, которую вела сестра святейшего и представители собственника квартиры, естественно, святейшество никаким образом не мог и не собирался вступать. Здесь вообще есть еще очень важный морально-этический момент. Вот когда беседуешь с патриархом, то каждый раз ты чувствуешь, как он дает не просто ответ, а он базируется на постулатах. То есть это всегда не случайный ответ. Так получилось, что квартира снизу принадлежит господину Шевченко. Господин Шевченко в какое-то момент времени был министром здравоохранения при Борисе Николаевиче Ельцине, потом решил постричься и стать монахом. И, кстати, скажем, священнослужителем. Так, точнее, священнослужителем. Но сделал это для этого, он уехал, по-моему, чуть ли не в Житомир, где его рукоположил местный владыка, после чего этот владыка через несколько месяцев был отлучен от Ликой Церкви за педерастию. Но это как бы просто параллельный рассказ истории. Господин Шевченко после этого решил, что он будет работать священнослужителем, то есть служить, да, у себя в центре. Он построил часовню и там крестит, и там совершает обряд венчания и все необходимые процедуры. Но оказывается, я этого не знал, в Русской Православной Церкви священник не может просто так, где он захочет, взять и служить. То есть сначала он должен взять у, скажем, армейского закона, руководителя местного подразделения, у архиерея, да, должен взять открепительную грамоту. И только взяв открепительную грамоту, ну, в данном случае в Житомире, он может переехать на место нового служения и там уже, пожалуйста, приступать к исполнению своих обязанностей. Этого сделано не было. Поэтому де-факто была из-за нарушений вот этих внутри канонических законов была возбуждена проверка и все необходимые процедуры при том того, как началась квартирная тяжба, по лишению сана бывшего министра здравоохранения господина Шевченко. При этом я не даю никаких морально-этических оценок, я не знаком с господином Шевченко, не говорю ни хорошо, ни плохо, просто пересказываю канву. Поэтому, учитывая, что вот такого рода тяжба идет внутри церковная, патриарху было в высшей степени некорректно встречаться с господином Шевченко и обсуждать бытовые вопросы. Потому что это было бы воспринято как некая форма либо сделки, либо чего угодно еще. То есть единственный вариант здесь был полностью отстраниться от всех этих вопросов. Дальше уже я при этом ни в коей мере не собираюсь ни обелять, ни обвинять ни одну, ни другую сторону. Дальше уже решение принимал суд. То есть суд продолжался долго, была назначена экспертиза, самой дорогой частью иска оказалась реставраторская работа, которую может сделать единственный институт в России по восстановлению библиотеки. Это реально очень дорого, дорогое оборудование. Оценку по решению суда давал институт, который этим занимается. Никакие церковные структуры к этому не имели никакого отношения. Сумма иска, исходя из этих оценок, которые были даны внешними структурами, оказалось очень значительной. А дальше, так как господин проигравший отказался платить, то, соответственно, начинают действовать судебные эксперты. И отсюда пошел разговор о том, что вот, отдавайте квартиру. Никто не говорит ни о какой отдаче квартиры. Речь идет о возмещении суммы. При этом патриарх, я спрашиваю, а почему нельзя было простить? Говорит, такой вариант всегда был, но это тоже было бы некорректно. Да и я вот по максимуму постарался, вот, например, вместо двойной очистки книг я согласился на ординарное, что сэкономило существенную сумму денег. Исходя из этого, сумма иска была существенно сокращена. Я говорю, а куда пойдут деньги, вот, которые вы получите? Говорит, конечно, все на благотворительность. То есть часть пойдет на восстановление библиотеки, все остальные деньги до копейки будут, конечно, отправлены на благотворительность. То есть ни копейки денег ни патриарху, ни его семье не перейдут. Также много разговоров шло о нанопыли. Не очень удачный термин, конечно, гораздо точнее было бы всего лишь употребить термин мелкодисперсная. Мелкодисперсная взвесь. Действительно, было обнаружено, что это мелкодисперсная, которая въелась, некий радиоактивный фон. Но опять же, это же не церковь дала эти выводы. Эти выводы дали независимые институты. Как попало, что попало, откуда. И когда говорят, вот она что, золотая, что стоит столько денег? Нет. Но когда вам, если у вас дома хранится чаша династии Минь, которая стоит безумных денег, и в нее попадает теннисный мячик, и чаша разбивается, и выставляете вы иск, то вы же не говорите, что какой золотой теннисный мячик. Вы говорите, какая драгоценная чаша разбилась. Сама пыль денег не стоит, но ущерб, нанесенный уникальной библиотеке, был оценен вполне конкретную сумму. Для патриарха эта история, конечно, очень болезненная, крайне неприятная. Она идет давно. Патриарх пытается полностью от нее отстраниться. Особенно ранит душу патриарха это то, что люди не пытаются разобраться, при том, что патриарх действует абсолютно в рамках закона. А главное, то, что зачем-то пытаются неуважительно, с какими-то странными намеками, говорить о его сестрах. И вот здесь, что очень любопытно, троюродных сестрах, повторю еще раз, что очень любопытно, что патриарх говорит, вот насколько женщины иначе устроены. А притом ты никогда не гадаешься, вот кто вы сестра по образованию?
Кто?
Инженер, работавший много лет на хорошей должности, на высоких постах, они создавали оружие для атомных подводных лодок.
Потрясающе.
Но вот в какой-то момент времени, когда тогда еще владыку после питерской духовной семинарии сослали в Смоленск, вот тогда на семейном совете было решено, что сестры пойдут с ним, помогут ему там. И вот с этого момента сестры помогают. А так вот, как отреагировала сестра, когда увидела вот эту фотографию? Она сказала, ужас, какая фотография ужасная. Попросили бы меня, я бы дала им хорошую. Такая очень человеческая, очень женская реакция. Я спросил патриарха, извините, если можно, я материальным больше не буду говорить. Хочется поговорить о духовном, что гораздо важнее, гораздо тяжелее. А я спросил патриарха. Вот я помню момент, когда вот шла интернизация, и вот когда опускают эту... Как называется это грамотно? Митра?
Да, вроде бы.
А насколько у вас изменилось лицо? Вот эта ответственность. Вот это ощущение колоссальной ответственности. И патриарх говорит, что не так тяжелы все испытания, как вот этот колоссальный груз ответственности. Мы говорили очень много о кризисе духовности, об озлоблении в обществе, о нежелании людей следовать закону, в том числе закону моральному. Мы говорили о трагедии деградации русского языка и необходимости возвращения, наверное, лучших образцов церкви. Ведь многие не понимают, что церковь только сейчас возрождается. При этом, еще раз повторю, я иудей, я не христианин. Но я хорошо понимаю, что Россия без духовных корней жить не может. И я вижу ту атаку на Россию, которая идет через атаку на русскую духовность. Говорили об атеизме, и очень интересно говорит святейшество, что посмотрите, вот я верю в Бога, но я никого не принуждаю к своей вере. Я с уважением отношусь к людям самых разных взглядов и убеждений. Немногие знают, какую роль сыграл святейшество в восстановлении дипломатических отношений со многими странами, где отнюдь не христианская традиция. Еще во время своей работы в отделе внешнецерковных отношений. Но немногие понимают, к сожалению, насколько агрессивны атеисты. Ведь почему-то они все время навязывают свое неверие в Бога. Я же, говорю, свою веру никому не навязываю. Я же к людям отношусь хорошо. Я же не кричу им: ах, вы не верите в Бога. Уровень агрессии совсем иной. Говорили о том, что, к сожалению, зачастую люди воспринимают слова, звучащие из уст Кураева и Чаплина, как истину в конечной инстанции. На что святейшество говорит, и при этом здесь надо отличать, потому что, если угодно, Кураев – это вольный стрелок. То есть он не, ну, мало ли людей такого ранга в Русской Православной Церкви, но он как бы не внутри структуры структуры. Это всегда его частная точка зрения. А вот отдел, которым занимается Чаплин, была задача установить диалог с обществом. И Чаплин делает многое, но недостаточно, на мой взгляд. Но опять же, мне понравилось то, что из уст патриарха ни разу не прозвучало осуждение. Прозвучало желание максимально с пользой для общества и для церкви использовать каждого. Дать каждому возможность раскрыть его талант. 5533-Вести, через несколько минут продолжим. Надеюсь, что вам стало чуть-чуть понятнее. Хотя я понимаю, что тем, кто ненавидит, они так и будут ненавидеть. Но в любом случае вы услышали и иную точку зрения. Подпортили репутацию пристава, оценившую квартиру в 15 миллионов рублей. Это имело место быть. А приставы оценили квартиру господина Шевченко в соответствии с той суммой, как она заявлена по БТИ, как я понял, там где-то вот в этих бумагах. Сейчас господин Шевченко выставил эту квартиру на продажу. 2,5 миллиона долларов он за нее просит. Исходя из этого, когда квартиры реализуются, то гасятся вот эти 15 миллионов рублей. То есть это закон. Это опять к церкви не имеет никакого отношения. Нельзя отрицать, что церковь в большей степени просто коммерческое предприятие. Это полнейшая глупость. Церковь совершенно не является коммерческим предприятием. И надо очень слабо себе представлять, как живет церковь, чтобы такое говорить. Мало этого. Многие говорят: почему вы не аскеты? А люди несколько придумывают себе понимание разных степеней монашества и разных форм монашества и путают это, например, с евангельским. Хочу отметить, что Иисус Христос не был аскетом. Нигде не написано, что Иисус Христос ходил в рубище, был нищенствующим.
Более того, и в свадьбе принимал участие.
И принимал участие
и в свадьбе, воду в вино превращал.
Да, и хорошо питался, как бы сказали на местном языке, в ресторанах. И позволял себе богатым, дорогим маслом, очень дорогим по тем временам, обрабатывать волосы. Умасливать. Поэтому повнимательнее почитайте Евангелие. Доброе утро. Разве хранение раритетов в квартире – это не добровольный риск хранящего? Юрий, существует понятие гражданской ответственности, которое наступает, если в результате ваших действий причиняется материальный ущерб. Это вопрос, который решает суд. Сколько миллионов, чтобы книги почистить? Владимир, вы сами-то верите в этот бред? Это не бред. Это оценка, которую дал институт, занимающийся восстановлением редких книг, в зависимости от той работы, которую они должны были оценить. Эта сумма складывалась, на самом деле, вначале она была еще больше, потому что подразумевалась двойная очистка. И, увы, но любой человек, который занимается реставраторской работой, вам с печалью скажет, что реставраторская работа, она дорогая. Если вы имеете в виду почистить, то позвать две бригады клининга, которые мистер Пропер веселей стал полблестеть в два раза быстрее, то книги так не чистят, к сожалению. Это де-факто тяжелейшее восстановление. 5533-Вести. Почему за крещение церковь собирает плату? Причем тарифы сильно отличаются в зависимости от расположения. Дмитрий из Новосибирска. Я крестил своих детей. Нигде, ни в одной церкви никакой платы там, где я крестил, не взымалось. Я крестил и детей, и внука, но при желании можно было сделать пожертвование. Я не являюсь человеком уцерковленным, я обязательно приглашу одного из представителей Русской Православной Церкви, которые смогут ответить на эти конкретные вопросы.
Это зависит в большей степени от конкретно взятого священника в конкретно взятом храме. И есть многие, которым не нравятся там установленные какие-то типа тарифы, хотя на самом деле это все действительно бесплатно, и те церкви, где я хожу, там ты добровольно жертвуешь, если ты хочешь, столько, сколько желаешь нужным.
Уроки атеизма в школе не вводят, миссия это у церкви. Именно благодаря патриарху была внесена не просто концепция, по которой трем основным мировым религиям была дана возможность факультативного, да, преподавания основы, но и также был введен четвертый раздел, это там основы мировой этики или эстетики, именно для атеистов. Поэтому здесь надо отметить, что патриарх проявил колоссальные чувство такта по отношению к тем, кто не верит в Бога. А, спасибо за пояснение. На данном примере очень видно несоответствие коммерческих цен и оценки приступов. Знакомы с их методами оценки. Даже коммерческие цены применяются коэффициенты. Претензии тут к ним. Они свою работу накладывают и на Кирилла. Но надо отметить, что, естественно, патриарх никоей мере не может и не собирается вмешиваться в деятельность конкретного суда, идущего по вполне конкретному делу. То есть это изначально неверно. Она спрашивает, как же библейское проще верблюду пролечь через игольное ушко, чем богатому попасть в Царствие Небесное? Анна, игольным ушком назывались врата для человека в больших городских воротах. То есть в них человек проходил, нагнувшись. И смысл здесь был в том, что для того, чтобы туда пройти, верблюду надо было проползти на коленях. То есть несколько иной смысл вкладывался в этот термин. Но я на полном серьезе спросил, и я со многими говорил, кто очень хорошо знает Святейшего, говорил, а вот насколько человек богат? И, ну, я видел в своей жизни много очень богатых людей. Вот очень-очень богатых людей. И ты всегда чувствуешь, как человек богат или не богат, да, по миллиону проявлений. Я могу сказать так, что Святейшество, бесспорно, миллиардер, но не материи, а духа. Это человек, для которого материальный мир, вот в плане стяжательства, вообще не существует. Он его не оценивает даже. Это человек удивительной духовности, потрясающий, но, говоря языком мирским, совсем не богатый. То есть, ну, настолько небогатый, что, несмотря на подарок президента, который носит часы, ну, я не знаю наших там, бизнесменов даже средней руки, которые такие часы бы стали носить. Ну, не как удержать в коробочке что-то подарок президента, а повседневно. Нет, часы хорошие, но просто по сравнению с этими нынешними финтифлюшками и выкрутасами иные. И я смотрел недорогих там письменных приборов, то есть ничего этого нет. Нет вообще никаких финтифлюшек. Вот нет этого всего. И когда человек говорит, ты ощущаешь вот, ну, просто такое исходящее от него чувство любви, заботы, не только там к тебе лично. И ты осознаешь вообще, что на его плечах, то, конечно, отношение очень сильно меняется. 5533-Вести.
И 232-1559 наш телефон, телефон прямого эфира.
Марина Беспалова пишет. Владимир Дольевич, а мне кажется, что это знак свыше, в частности, вред, нанесенный библиотеке, патриарху и кары ему за грехи общества, часть которого он является. А то ему корректно получать квартиру, некорректно вступать в отношения с своим окружением, чтобы решить проблему. А, Марина, вы извините, пожалуйста, но у вас принципиальное изменение сознания. Потому что грехи за общество, конкретные нарушения строительных процедур рабочими, это, конечно, высоко сказано. Это метафизическая глупость, достойна отдельного рассуждения. А то, что патриарху некорректно вступать в беседу не со своим окружением, а с человеком, который находится в процессе лишения сана, это очевидно, это просто служебная этика. И очевидно, что патриарху негоже ходить в суд, потому что невольно сам факт его присутствия в суде может быть воспринят как некое давление. И я, конечно, прекрасно понимаю, как большое количество умников, как... И отмечу, господин Шевченко тоже ведь не человек с улицы. Еще раз напомню, человек как-никак входил в высшее российское чиновничество при Ельцине. Есть и связи, и замечательные отношения со многими. Все-таки как-никак министр здравоохранения был. То есть это не то, что обиженная старушка, у которой отобрали копеечку. Нет. Ситуация совсем иная. Совсем иная. Но когда мы себе придумываем, что не должно быть собственности, и это не так, не соответствует действительности. У многих людей просто в голове свое представление о том, что должно быть, не имеющее никакого отношения ни к канонам православия, ни к жизни Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь, еще раз повторю, только сейчас постепенно возрождается. Потому что вот каток с Петра I, который проходился по Русской Церкви, который потом перешел в эту кровавую косилку советского времени, и только сейчас постепенно идет возрождение, восстановление. И духовное будет самым тяжелым. Поймите, мы все до сих пор в Египте. Мы только постепенно, вот сейчас, бредем по Синайской пустыне духовности.
Сообщение приходит по поводу платы за там крещение и так далее. Вы знаете, друзья, во Франции священники – это госслужащие. Им государство выплачивает зарплату, и потом они получают пенсию. В России священники – это не госслужащие. Мы все вот очень хотим, как, а вы нам должны, обязаны бесплатно, тра-та-та. А, до там революции, скажем, была община, там они помогали священнику как-то. А, помещик содержал священника приходского, церковь там и так далее. Но да, почему понятно. Мы так хотим, что...
Мы пригласим, расскажем. Зачем патриарху охрана и машина с номерами? Потому что патриарх, как лицо, на которое, к сожалению, регулярно готовится покушение, и которое находится в зоне прямой террористической угрозы, это лицо, которое защищает действующий закон о такого рода лицах, которым нужна государственная охрана. Поэтому это не дань тщеславию, не удобство к проезду, а необходимость.